Глава 5. Было дело в Грибоедове. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резной чугунной решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее она превращалась великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом. Дом назывался домом Грибоедова на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела, мы того не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было. Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже в круглом зале с колоннами знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе. А, впрочем, черт его знает. Может быть, и читал. Неважно это. А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах. С легкой руки членов массолита никто не называл дом домом Грибоедова, а все говорили просто Грибоедов. «Я вчера 2 часа протолкался у Грибоедова».
«Ну и как?»
«В Ялту на месяц добился».
«Молодец!»
Или
«Пойди к Берлиозу. Он сегодня до 4, до 5 принимает в Грибоедове».
И так далее. Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедово, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов массолита, которыми были увешаны стены лестницы, ведущей во второй этаж. На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция». И тут же был изображен карась, попавший на уду. На дверях комнаты номер 2 было написано что-то не совсем понятное. «Однодневная творческая путевка. Обращаться к МВ Подложной». Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонятную надпись «Перелыгина». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткиных дверях. Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной, касса, личные расчеты скетчистов. Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу у швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую ежесекундно ломился народ. «Квартирный вопрос». За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже пальмы и балкон, на балконе сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо. Подпись. Полнообъемные творческие отпуска от 2 недель. Рассказ новелла. До 1 года роман-трилогия. Ялта, Сууксу, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград, Зимний дворец. У этой двери также была очередь, но не чрезмерная. Человек 150. Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, подъемам и спускам Грибоедовского дома, правления массолита, кассы номер 2, 3, 4, 5, редакционная коллегия, председатель массолита, бильярдная, различные подсобные учреждения, наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка наслаждалась комедией гениального племянника. Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцем, членом массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать его, и немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским матсолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, золотой широкой каймой, известным всей Москве билетом. Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории. Но все же надо войти в положение посетителя. Ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все. И далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном. И каким? По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписными лиловыми лошадями, с ассирийскими гривами, не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы, а еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене. Поэтому нет ничего удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова. «Ты где сегодня ужинаешь, Амбросий?»
«Что за вопрос?» «Конечно, здесь, дорогой Фока!»
«Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки, а не тюрель. Виртуозная штука!»
«Умеешь ты жить, Амбросий!» Со вздохом отвечал тощий, запущенный с карбункулом на шее Фока, румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амбросию-поэту. «Никакого умения особенного у меня нету! Обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в Колизее, но в Колизее порция судачков стоит 13 рублей 15 копеек, а у нас 5,50. Кроме того, в Колизее судачки третидневочные. И кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в Колизее виноградной кистью по морде от первого попавшегося молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. Нет, я категорически против Колизея. Не уговаривай меня, Фока!» «Я не уговариваю тебя, Амбросий. Дома можно поужинать».
«Слуга покорный. Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки, а натюрель! Аревуар, Фока!» И, напевая, Амбросий устремлялся к веранде под тентом.
«Да, было-было. Помнят московские тарожилы знаменитого Грибоедова, что отварные порционные судачки. Дешевка это, милый Амбросий, а стерлядь! Стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой, а яйца кокот с шампиньоновым пюре в чашечках, а филейчики из роздов вам не нравились? С трюфелями, перепела по-генуэзски, 10 с полтиной, да джаз, да вежливая услуга. А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа пренетьер. Помните, Амбросий? Ну что ж спрашивать? По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сишки, судачки, адупеля, горшнепы, бекасы, фальшнепы по сезону, перепела, кулики, шипящие в горле нарзан. Ну, довольно. Ты отвлекаешься, читатель. За мной. В половине 11 часа до вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились 12 литераторов, собравшихся на заседании и ожидавших Михаила Александровича. Сидящие на стульях и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате правления Массолита, серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар. И ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить. Все нервничали и сердились. Беллетрист Бескудников, тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами, вынул часы. Стрелка ползла к 11. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу.
«Однако», — проворчал Двубратский.
«Хлопец, наверное, на Клязьме застрял», — отозвалась Настасья Лукинишна Непременного, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Джордж».
«Позвольте», — заговорил автор популярных скетчей «Загривов». «Я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того, чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в 10.
А сейчас хорошо на Клязьме», — подзудила присутствующих штурман Джордж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгина на Клязьме — общее больное место. «Теперь уж соловьи, наверное, поют. Не всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной».
«Третий год вношу денюжки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай. Да что, ничего в волнах не видно», — сказал новелист Иероним Поприхин.
«Это уж как кому повезет», — прогудел с подоконника критик Обобков.
Радость загорелась в маленьких глазках штурман Джорджа. «Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 22, и строится еще только 7, а нас в Массолите 3000.
3111 человек!» —
вставил кто-то из-за угла. «Ну вот видите, что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас.
Генералы!» Напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист.
Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
«Одни в 5 комнатах в Перелыгине», — вслед ему сказал Глухарев. «Лаврович один в 6. И столовая дубом обшита», — вскричал Денискин.
«Ах, сейчас не в этом дело, а в том, что половина 12-го.
Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу к Лавровичу. Узнали, что Лаврович ушел на реку и совершенно от этого расстроился. Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному номер 930. И, конечно, никого там не нашли».
«Он мог бы и позвонить!» — кричали Денискин, Глухарев и Квант. Ах, кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечевыми лампами, на 3 цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. На первом обнаженное, засохшее крови тело
с перебитой рукой, раздавленной грудной клеткой, на другой — голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, который не пугал резчайший свет, а на третьем — груда заскорузлых тряпок. Возле обезглавленного стояли профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по массолиту, литератор Жилдыбин. Машина заехала за Жилдыбиным и первым долгом вместе со следствием отвезла его, около полуночи это было, на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уж все поехали в морг. Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать, пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком. Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить. Совершенно напрасно. Возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Кван с Бескудновым. Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича. Все столики на веранде натурально оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах. И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тот час мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились. Показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жуколов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье, плясали Драгунский, Черткачки, маленький Денискин с гигантской штурман Джорджем, плясала красавица-архитектор Семейкина Гал, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку. Плясали виднейшие представители поэтического подраздела массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк. Плясали неизвестные профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами. Плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука. Плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом изметом платьице. Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом. Хрипло и с ненавистью кричали «Виноват, гражданин!». Где-то в рупоре голос командовал «Карский раз, зубрик два, фляки господарские!». Тонкий голос уже не пел, а зазывал «Аллилуйя!». Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад. И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором окинул свои владения.
Говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязаны алым шелком. И плыл в Караибском море под его командой брик под черным гробовым флагом с адамовой головой. Но нет, нет, лгут обольстители мистики. Никаких караибских морей нет на свете. И не плывут в них отчаянные флибустьеры. И не гонится за ними корвет. Не стелится над волною пушечный дым. Нет ничего, и ничего не было. Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка, и за ней бульвар. И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно. О, боги, боги мои, яду мне, яду. И вдруг за столиком вспорхнуло слово «Берлиоз». Вдруг джаз развалился и затих. Как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. Что-что? Берлиоз? И пошли вскакивать. Пошли вскакивать. Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни была телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектор, чью шею сейчас колют кривыми иглами профессор? Погиб он. И не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено. Не будет больше загружать телеграф. Да, погиб. Но мы-то ведь живы? Да взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала падать. И кое-кто уже вернулся к своему столику сперва украдкой, а потом и в открытую выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадай же куриным котлетом, да валяй. Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь мы-то живы! Натурально рояль закрыли на ключ. Джаз разошелся. Несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. Стало известно, что приехал из морга Желдыбин. Он поместился в кабинете покойного наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Желдыбин вызвал к себе из ресторана всех 12 членов правления. И в срочно начавшемся кабинете Берлиоза заседании приступили к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного Грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем, связанном с прискорбным событием. А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, то есть до 4 часов утра, если бы не произошло нечто уже совершенно из ряда вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза. Первыми заволновались лихачи, дежурившие у ворот Грибоедовского дома. Слышно было, как один из них, приподнявшись на козлах, «Тю! Вы только поглядите!» Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться. И увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трильяжу, все как закостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках
и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь. И привидение, пройдя в отверстие трильяжа, беспрепятственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это никакое не привидение, а Иван Николаевич бездомный, известнейший поэт. Он был босс, в разодранной беловатой толстовке, коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свежеизодрана. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся на бок кружки на пол. Поэт поднял свечу над головой. «Здорово, други!» После чего заглянул под ближайший столик. «Нет, его здесь нет!» Послышались два голоса.
«Готово дело! Белая горячка!»
А второй произнес слова. «Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?»
Это Иван Николаевич услыхал. «Дважды хотели задержать. В Скатертном и здесь на Бронной. Да я махнул через забор. И видите, щеку изорвал. Тут Иван Николаевич поднял свечу. «Братья по литературе! Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!»
«Что? Что он сказал? Кто появился?» Понеслись голоса со всех сторон.
«Консультант!» И этот консультант сейчас убил на Патриарших прудах Мишу Берлиоза.
Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ. Вокруг Иванова огня сдвинулась толпа.
«Виноват. Скажите точнее», — послышался над ухом Ивана тихий вежливый голос. «Скажите, как это убил? Кто убил?»
«Иностранный консультант! Профессор! Шпион!» Озираясь, отозвался Иван.
«А как его фамилия?»
«То-то фамилия! Как бы я знал фамилию! Не разглядел я фамилию на визитной карточке! Помню только первую букву «Ве». «На Ве фамилия! Какая же это фамилия на Ве?» Схватившись рукой за лоб, сам у себя спросил Иван.
«Ве, Ве, Ва... Вашнер, Вагнер, Вайнер... Вегнер, Винтер».
Волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения.
«Вульф!» —
выкрикнула какая-то женщина.
«Дура!» —
прокричал он, ища глазами крикнувшую.
«При чем здесь Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Во! Нет! Не помню!»
«Ну вот что, граждане! Звоните сейчас в милицию, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами! Профессора ловить! Да не забудьте сказать, что с ним еще двое! Какой-то длинный клетчатый, пинцет треснуло, и кот черный, жирный! А я пока что обыщу Грибоедова! Я чую! Чую, что он здесь!» Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово «Доктора!» И чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговатых очках, появилось перед Иваном.
«Товарищ бездомный, успокойтесь, вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича.
Нет, просто Миша Берлиоза. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь.
Ты понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями, кретин!
Товарищ бездомный, помилуйте, ответило лицо краснее, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.
Нет уж, кого-кого, а тебя я не помилую.
Судорога исказила его лицо. Он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху. Тут догадались броситься на Ивана и бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины. Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.
«Ты видел, что он в подштаниках?»
«Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, как же я могу их не допустить, если они член массолита?»
«Ты видел, что он в подштаниках?»
«Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович!»
Багровея говорил швейцар. «Что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят».
«Дамы здесь ни при чем. Дамам это все равно. А это милиции не все равно. Человек в белье может следовать по улицам Москвы только в одном случае, если он идет в сопровождении милиции, и только в одно место, в отделение милиции. А ты, если швейцар, должен знать, что, увидев такого человека, ты должен немедленно, ни секунды, начинать свистеть, ты слышишь?»
Ополоумевший швейцар услыхал с веранды уханье, бой посуды, женские крики.
«Ну что с тобой сделать за это?» — спросил флебустьер.
Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак, и за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на фор-марсрее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, и даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись, но тот флебустьер жалился и погасил свой острый взор.
«Смотри, Николай, это в последний раз! Нам таких швейцаров в ресторане и даром не надо! Ты в церковь сторожем поступи!»
Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно, быстро: «Пантелей из буфетной! Милиционера, протокол! Машину психиатрическую! Свисти!»
Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили с пеленатого как куклу молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина. Давился слезами. «Сволочь!»
Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор. Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу сиреневыми вожжами.
«А вот на беговой я возил психическую!»
Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие. Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал.
который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себе от ворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина.